Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Сердечно всех приветствую. Очень рад быть вновь у нас в студии.
Да. Вот мы сегодня собрались в преддверии такого замечательного, радостного дня, который называется «День рождения. Радио «Вера».
Это... Я уже испугался, что я пропустил. Это незабываемая дата.
Да, это случится в понедельник. И, в общем, мы готовы выслушать, какие мы замечательные и как вы нас любите.
Вы замечательные, я вас очень люблю.
Можно развить это.
Да, спасибо за важный совет. Я могу лишь сказать, что поскольку так случилось, что как-то вот с момента появления идеи, которая потом воплотилась вот в такой прекрасный, медийный, мощнейший, не побоюсь этого слова, ресурс, который сегодня представляет собой Радио «Вера». Я был в курсе всех этих вот с момента возникновения, повторяю, идеи, замысла, и с коллегами, и с друзьями принимал участие в обсуждениях, порой горячих и непростых, о том, как это нужно делать, что это должно быть, чем это должно отличаться, каким должно быть это свое лицо нового радио, такого важного и так далее, что, в общем, конечно, отношусь к Радио «Вера» не просто как к вот чему-то такому дружескому и близкому, а просто как к родному и своему. Поэтому я очень рад и тому, что у нас есть возможность вот еженедельно общаться и обсуждать какие-то очень важные для меня темы. Это действительно такая вот отдушина и возможность неспешного, важного, серьезного, глубокого разговора, что, в общем, конечно, в современном формате СМИ не так просто делать, даже если это СМИ, претендующие на какие-то вот жизнезначимые вопросы, их обсуждения. Вот. А мне кажется, что вот если говорить там сухим языком цифр, то, конечно, радио демонстрирует вот такую положительную динамику роста. Но если как-то сердечно говорить, то мне кажется, что самое главное, что удалось сделать всему коллективу за эти годы, это не только там нарастить, да, вот вещание в разных городах и так далее. Все это так, и все это прекрасно, это действительно очень важно. Вот. И радио любят, слушают, ждут, находятся вот в такой живом общении, вот, с теми, кто здесь выступает. Но мне кажется, самое главное, что удалось вот о каких-то принципиально заявленных вещах в самом начале, и смысловых, и форматных тоже, да, что вот мы не будем там гнаться за актуальной повесткой там, и прочее, прочее, удалось все это сохранить. Это очень тяжело. Я, поскольку ну, к многим проектам имею какое-то отношение или знаю, как они развивались и развиваются, понимаю, насколько это сложно, поэтому, конечно, огромная благодарность в первую очередь всему коллективу, огромная благодарность всем тем, кто поддерживает радио самым разным способом, включая и финансовые, и организационные, и молитвами, конечно, это для нас очень-очень важно, я думаю, для всех. Вот. Но, безусловно, можно сказать, что радио «Вера» прочно присутствует не только вот в реальности медийной и духовной современной жизни нашего общества, но и уже, так сказать, вошло в учебники, скажем так, отдельной страницей или даже несколькими страницами.
Как вам кажется, вот 12 лет существует радио «Вера». Вы представляете себе, как сказала Анна Андреевна Ахматова, из какого сура растут стихи, не ведая стыда, из чего все произошло, как это все рождалось и во что за 12 лет превратилось. как вам кажется, за 12 лет мы оправдали надежды своих создателей, или мы развиваемся немного парадоксально, не так, как было изначально придумано?
Ну, плох тот создатель, надежды которого легко оправдываются, и он всем доволен. Мне, ну, так, если полушутя говорить. А если серьезно, то я думаю, что все-таки никогда никакие планы не реализуются так, как они были задуманы, так, как они предполагались. И, в общем, слава богу, что команда «Радио Вера» способна как-то очень живо, неформально и не отказываясь вот от того, что дорого, важно и ценно, но все-таки реагировать на... Ну, во-первых, на то, что мы слышим, естественно, от наших дорогих радиослушателей, потому что, собственно, любое СМИ, не мне, так сказать, вам говорить, это аудитория, да, потому что иначе, если СМИ – это не аудитория, ну, ты тогда закройся там где-нибудь вся в домашней студии и вещай сам для себя. Вот, поэтому игнорировать эту аудиторию невозможно. Тончайшая работа заключается в том, чтобы пройти между Сциллой, так сказать, не игнорирование аудитории и Харибдой того, что нельзя идти за любыми пожеланиями аудитории, потому что они могут быть разными, да, и нужно все-таки сохранять свое лицо. Поэтому мне кажется, что вот эта возможность все время, знаете, как все время создавать что-то новое, да, несмотря на годы, которые идут, это вот... И свое лицо это важно, потому что, вот знаете, естественно, не могу не вспомнить наш проект «Фома», журнал «Фома», который уже давно намного больше, чем журнал, вокруг которого во многом строились дискуссии, когда создавалось «Радио Вера», и мы даже спорили, а вот что это должно быть, что-то похожее на «Фому», не похожее на «Фому». Но вот знаете, удивительная вещь, это как дети в семье. Получился свой родной близкий ребенок, совершенно не похожий на другого. Да, и «Радио Вера», и журнал «Фома» – это близкие, родственные, дружеские проекты, но совершенно разные. Ну, вот. И это очень... при этом не антагонистичные, конечно же, ни в каком... так сказать, изводе. И это очень, для меня это очень важно и дорого.
Очень много всегда говорится о роли картинки, о том, что современный человек плохо воспринимает любую информацию, если она не упакована в визуальный формат. Радио не подразумевает этого в принципе, и если есть какие-то передачи, которые предлагают картинку, то, пожалуй, только с одной целью – представить аудитории ведущих и гостей, чтобы они представляли
были
себе
не только
лица.
Голосами, да.
Ну, мне кажется, этого вполне достаточно в таких гомеопатических дозах, а радио рассчитывает совсем на другие рецепторы. У человека же есть разные средства восприятия. И как вам кажется, вот эта радийная форма, форма восприятия на слух, насколько она перспективна? Потому что все-таки привязка к картинке, она завораживает. Вот даже животное, оно может сидеть перед телеэкраном, мы смутно себе представляем, видит оно что-то или нет, но те, у кого есть дома коты или собаки, замечали, что иногда эти зверушки усаживаются около телевизора и производят впечатление зрителей. Человек тому паче, он без картинки уже...
Человек-зверушка интересная.
Да, он вообще себя не мыслит. Но чем больше я работаю на радио, тем больше мне кажется, что аудиоформат более перспективен в современном мире, потому что зачастую нету времени смотреть. Еще есть какие-то щели в сжатом таком существовании современного городского жителя, когда он может еще послушать, но на посмотреть уже почти нету времени. Как вам кажется, я ошибаюсь, или в этом есть свое рациональное зерно?
Я думаю, что, безусловно, есть. Я думаю, что здесь два момента, которые сразу приходят на ум мне. Во-первых, я не раз сталкивался с тем, что не сочтите это за такой завуалированный рекламу, но мне часто, я часто получаю отзывы на программу «Парсуна», которая у меня на «Спасе» выходит, со словами «послушал ваш выпуск». Не посмотрел, а послушал. Из чего я делаю вывод, что, наверное, нередко где-то, ну, включается, наверное, там, может быть, телевизор, может быть, там, компьютер, может быть, еще что-то, но люди слушают, видимо, ну, может быть, что-то еще делая в этот момент. А второй момент, что даже, посмотрите, в социальных сетях, мессенджерах, где мы активно общаемся, туда тоже врывается вот эта голосовая история. Поэтому я думаю, что вообще, мне кажется, это отдельный большой разговор, мне кажется, что ценность и присутствие в нашей жизни устного слова, именно устного слова, она будет переосмыслена, и она будет возрастать. Если кратко, без объяснений.
Ну, это ваша с Константином Мацаном любимая тема. Вы начинаете вспоминать академию античную.
И как да, мы давно живем.
Прекрасно.
Да, да. Давно живем, помним, помним древние времена.
Да,
или
да,
Кей,
походите.
Или Кей, академию, да. Киренаики, перипатетики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот очень много каких-то таких общецерковных радостных событий в начале осени случилось. Тут и обретение мощей, и какие-то колоссальные крестные ходы в разных городах нашей любимой Родины. Все вот такое приподнято. Предновогоднее у нас же церковный Новый год, вот буквально.
На
вместе, да, вместе с рождением радио «Вера» в один день происходит. И такое ощущение праздника, который совершенно неожиданно сместился с зимнего времени на осеннее. Но праздник... На то и праздник, он не может длиться вечно, он вот происходит, а потом потихоньку начинаются суровые будни, да. Тем более, что тут и осень начнется, и холодно, и дождик идет, и будни суровые. Вот что касается суровых будней. Насколько правомерно желание, с вашей точки зрения, человека, чтобы информация была нарядной, если можно так выразиться, чтобы эти суровые будни раскрашивались даже не содержанием, не столько содержанием информации, сколько ее подачей. Тут ведь вопрос в том, что мы все-таки СМИ православная, и подразумевается, что значительная часть содержания – это проповедь в том или ином виде. Но помимо этого периодически возникают дискуссии. Вот как-то полегче, стоит ли содержание проповеди упаковывать, чтобы вот в этой мрачной атмосфере осенне-зимней этот месседж воспринимался вот так вот позитивно, радостно, чтобы церковная тематика воспринималась как-то более нарядно.
Ну, несколько мыслей по этому поводу. В учебниках по журналистике обычно говорится о трех функциях СМИ основных. Это информировать, просвещать и развлекать. Безусловно, было бы странным не добавить к ним функцию влияния, хотя мы знаем, что вот все эти тезисы об объективной журналистике, которые заслуживают отдельного разговора и, в общем, критического осмысления, но, тем не менее, вот информировать, просвещать, развлекать, влиять, наверное, вот четыре основные функции средства массовой информации, несмотря на изменения медийного пространства, так более серьезное, прежде всего, информационно-технологическое, конечно. А в случае с православными СМИ я бы предложил, это, так сказать, мысль не сейчас возникшая, а довольно давно, слово «развлекать» поменять на слово «увлекать». потому что уж, наверное, в чистом виде развлечения быть не должно, хотя как, порой, когда люди заигрываются в 1128 рецепт постной кухни и так далее, здесь, ну, как-то вот иногда это уже, мне кажется, на грани, так сказать, допустимого, потому что христианство это, в общем, отдаленное уже имеет отношение. Вот. Что же касается вот самой подачи, вот какой она может, должна быть, может ли это быть там весело и задорно, ну, думаю, что зависит, конечно, опять же, от того, что мы там именуем редакционной политикой, да, как мы это видим, что для нас является принципиально важным. Здесь по-разному можно реализовывать, да, вот эти самые задачи. Вот, но все-таки есть, помните, мы не раз возвращались к этой странице с истории современных православных СМИ, когда в нулевые годы была такая активная дискуссия, которая, ну, если упрощая, то она, вопрос был поставлен так: вмещается ли религия, в каком-то смысле тот же вопрос, что вы задали, наверное, или похожий, но чуть с другой стороны, вмещается ли религия со своим богатейшим историческим, богословским, культурным и философским контекстом в формат современных СМИ. И, собственно, это стало дискуссией, потому что первые публикации, посвященные этому, не побоюсь этого слова, спору, они, в общем, пытались аргументировать, что не вмещается, или во многом, да, что это невозможно с помощью вот формата современных СМИ об этом разговаривать. Я был как раз на стороне тех, кто говорил, что, конечно, возможно, но понятно, что если вы делаете, например, как мы делали тогда, и сейчас продолжаем делать, ежемесячное иллюстрированное издание православное, это не значит, что оно должно посвящено быть разбору тончайших, сложнейших вопросов, там, я не знаю, богословия каппадокийцев. Для этого есть другие форматы, ну, прежде всего, книжные, или там академических дискуссий, устных там и прочее. Вот, поэтому тут, конечно, вопрос профессионализма, ну, и выбранной тональности, она может, вполне себе, может быть разной.
Вот вы сказали ключевое слово «не развлекать, а увлекать». В последнее время появился такой новый тренд снимать сериалы про святых. Достаточно успешно прошел сериал про Паисия Святогорца, и, если судить по новостям, сейчас готовится к съемкам сериал о преподобном Иосифе Исихасте. То есть вот прямо Афон теперь у нас экранизируется буквально от одного святого к другому святому. Я далека от того, чтобы обсуждать достоинства или недостатки этих фильмов как художественного явления, но вот как вам кажется, это как раз близко к тому, о чем мы говорим, на мой взгляд. Вот увлекательная подача того, что, ну, с одной стороны, безусловно, стоит того, чтобы этим рассказом увлечь, а с другой стороны, ведь не в этой обертке суть, а суть в том, чтобы прикоснуться к тому, что осталось от святых, как их учение, как их проповедь, как их пример аскетический. Но нельзя же или можно экранизировать аскетический пример?
Вы знаете, мне кажется, тут мы немножко переходим к другой теме, потому что мы же все-таки начинали со СМИ и того, что можно и нельзя в СМИ. А тут тогда мы должны ответить на вопрос, считаем ли мы журналистику искусством. И если... Ну, то есть мы невольно должны как-то разрешить вопрос, скажем, журналистика и литература. Да? Мы все-таки, как правило, как бы мы их ни определяли, но вот насколько я понимаю, мы все-таки говорим о том, что это ну, разные художественно-профессиональные реальности, даже если допускать, что журналистика тоже художественная, и, конечно, там публицистика и художественная литература — это разные вещи. Поэтому, конечно, если определять искусство, словесное искусство, как литературу, ну, что литература — это вот искусство, то, конечно, журналистика — это не литература. Да? Соответственно, все, что происходит в мире медиа, оно может быть сделано в художественной форме, безусловно, но если мы так попытаемся как-то это академически осмыслить, и там вспомним Макса Вебера и его идеальные типы, и ну, будем говорить, отличается ли журналистское от литературного, конечно, отличается, да? Ну, начнем с того, что журналист не имеет права на вымысел. Вся литература строится на вымысле. Над вымыслом, слезами обольюсь, впечатал, так сказать, золотыми буквами в гранит, Александр Сергеевич, наше все. Поэтому, когда вы говорите о художественных фильмах, мы все-таки говорим об искусстве в чистом виде, а мы начинали о журналистике. Поэтому если мы сейчас констатируем, что мы теперь переходим к разговору о художественном творчестве, то здесь я бы сказал так. По большому счету, в каком-то смысле, как мне представляется, вот художественное произведение, оно либо талантливое, что такое художественно убедительное, да, то есть оно отзывается, вот человек тем самым слезами обливается над вымыслом, да, или возвышается, как в другом стихотворении Александр Сергеевич сказал, «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Да? Вот так он решил, так гений наш решил назвать свое искусство и искусство вообще обманом. Да? Ну, понятно, не в нравственном смысле обман, а именно обман как вымысел. Вот. А, то здесь, чему бы это ни было посвящено, наверное, это не меняет природу искусства. Для меня лично, вот я подчеркиваю, что это моя личная точка зрения, как для человека, который пытается размышлять над проблемами искусства, важнее не фактор присутствия вымысла в искусстве, без него искусства не бывает, а важнее того, это возвышает нас или нет. Потому что, что греха таить, если уместно так сказать, ведь есть произведения, которые, ну, сейчас вот, чтобы долго, так сказать, не философствовать, просто вгоняют там зрителя, читателя, слушателя в тяжелейшую депрессию. Вот для меня это критерий, определяющий для искусства. То есть вопрос не в том, насколько вы там, условно говоря, следуете житию, если вы экранизируете, а вот к чему, понятно, что фильм о святом, он, по идее, должен возвышать, да? И тут есть, конечно, нюансы, можно вспоминать, что вот ни слова там не солгу о святом, но здесь же есть при экранизациях всегда есть, в общем, как мне кажется, незамысловатые ходы художественные, которые позволят уйти. Но это может быть основано на житии. А можно там подчеркнуть, что это все-таки не это художественное переосмысление там, какой-то жизни святого там, и так далее. Вот. То есть здесь все-таки принципиальным является, знаете как, не идеологически выдержанная правда, а художественная убедительность. То есть если это от буквы закона не отступает, но это невозможно смотреть, слушать, там, читать, просто это неталантливо сделано, то это к искусству просто не имеет никакого отношения.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
И если можно, я просто хочу, вот, продолжая то, что я начал, вот, чтобы, говоря вот там о допустимом, недопустимом в искусстве, в том числе искусстве, посвященном там рассказу о святых или о подвижниках, да, или там вот о новомучениках у нас, нередко тоже бывают внутренние споры. Вот, условно говоря, почему я говорю о художественной убедительности, о таланте? Ну, потому что вот особенно в те же самые 90-е, в нулевые, мы были, сталкивались с валом литературы, особенно стихов. Вот поэзия всегда страдает больше всего. Поэтому мне лично кажется, что когда Владимир Владимирович Маяковский написал в знаменитом стихотворении «Юбилейное», только вот поэтов, к сожалению, нету, но, быть может, это и не нужно, да, он, это вот, знаете, кровью написанные строчки, потому что он понимал, как мало этой самой подлинной поэзии. И вот, условно говоря, когда мы там когда-то высмеянное кем-то из наших публицистов там, в 90-е, в середине 90-х, там, и узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг, понимаете, вот это вот все что угодно, но только никакого отношения к поэзии не имеет, да. А дальше там можно спорить о на личной вере там, Бродского, какой она была, да, но есть циклы стихотворений, которые, конечно, гениально передают с гениальной художественностью вот какие-то глубинные религиозные смыслы и переживания, потому что это очень талантливо. Ну и там, я уж не говорю про Александра Сергеевича Пушкина и других великих поэтов. Поэтому вот это вот, мне кажется, все-таки на первом месте. Все-таки, да, и возвращаясь к вашему вопросу, а вот как аскетические вещи передать? Это, конечно, очень тяжело. Я вот в свое время, наверное, вот в похожем плане спросил в Парсуне у Никиты Сергеевича Михалкова, может ли неверующий человек сыграть святого, ну или просто верующего человека. И Михалков тогда сказал, если я не ошибаюсь, Никита Сергеевич сказал, а ему нечего будет играть. Да, вот все-таки ведь артист идет от какой-то, ну, от какого-то опыта, да, это профессия, накапливающая там ситуации, реакции, переживания, да, в каком-то смысле жестокая профессия, да, тебе надо сыграть там горе, и ты копаешься в собственной жизни и вспоминаешь, как ты переживал это горе и прочее. Отталкиваясь от системы или по какой бы системе ты ни работал. И вот не только у Никиты Сергеевича я встречал ту позицию, что если мы касаемся вот таких сложных вещей, как религия, да, а что тебе играть, если в опыте в твоем это для тебя закрытая страница. Есть и другие точки зрения, да, что хороший актер может сыграть все что угодно. Да, вот вообще все что угодно, нет ничего, так сказать, в человеческом опыте, каким бы он ни был, что там талантливый актер не сыграет. Ну, можно и нужно, наверное, спорить, дискутировать, обсуждать. Вот. Но смотрите, вот к тому, что это можно сделать, я, кстати, не очень люблю по поводу и без повода вспоминать действительно замечательный фильм «Остров», но вот то, что там совершенно потрясающе сделано, это, может быть, один из немногих примеров того, что когда герой Мамонова молится, да, он молится. И это вот понятно, что человек, который это играет, он играет. Там разные были по этому поводу, там по-разному спрашивали. Петра Николаевича, по-моему, даже чуть-чуть по-разному отвечал, но это художественное пространство, да, но просто почему это так убедительно? А потому что у него есть это в его жизненном опыте, и он очень талантливый артист, да, вот. Но еще мне кажется, вот один момент, который мы не должны забывать. Искусство самой своей природой позволяет человеку, ну, скажем так, лично определиться по отношению к нему. Что я имею в виду? Даже самое гениальное произведение вызывает разную реакцию, а может быть, гениальное и в большей степени вызывает разную, чем, да, то есть, условно говоря, огрубляя эту мысль, упрощая ее сильно, человек имеет право сказать, ну, не нравится мне там Анна Каренина, особо мне не нравится, как это написано, да, ну, вот не мое. Да? Это ты же не можешь себя заставить полюбить, да, в том числе и произведение. И вот природа искусства, в отличие, там, скажем, от науки, вот нельзя сказать это про таблицу умножения, вот не нравится мне на 3, да, или 3 же 3, 9 меня устраивает, а 3, 4, 12 как-то вот вообще не мое, да, невозможно так сказать. Искусство, повторяю, даже самое гениальное, оно все время, а может быть, тем более, будет вызывать разные реакции, это больше нравится, это меньше, это мое, это не мое, это близко, это я прочувствовал, это я не прочувствовал. И здесь кроется проблема, потому что, когда мы говорим о православном искусстве, Да? Мы говорим, ну как, ну это же православная книга, да, это же правильно, это же Достоевский, и что? То есть, знаете, условно говоря, мы скоро договоримся до того, в каком-то смысле, имеет ли право православный человек не любить Достоевского? Да, конечно, имеет. Это я вслух сказал, да? Я сейчас это... Да. Не, ну, конечно, имеет. Он может сказать, это не мой автор. Имеет ли он право любить Толстого как писателя больше, чем Достоевского? Ну, конечно, имеет. Но почему нет-то? Это искусство. И вот здесь важно понимать, что каким бы правильным с точки зрения идей ни было произведение, роман, фильм, неважно, да, он успешный, он хороший, он замечательный, но человек может сказать, не мое. Знаете, кстати, ярчайший пример – это «Страсти Христова» Гибсона. Сейчас, я думаю, все это всколыхнется, потому что осенью премьера второй части, Гибсон снял продолжение, да, и я помню, что одна из самых сильных реакций, которая вот мне известна на «Страсти Христовы», фильм, который, безусловно, огромную роль и просветительскую, миссионерскую, да, сыграл, вызвал много споров. Но одной из самых сильных реакций, которую я запомнил, когда один известный режиссер европейский, мирового уровня, сказал, как христианин, я не могу 3 часа сидеть в кресле и смотреть, как распинают Христа. Не в смысле, что это тяжелый фильм, я погружаюсь, мне... нет, он имеет в виду, что я не могу, что это кино. И вот это, мне кажется, возвращает нас к вашему вопросу, а как это показать, да? Вот есть какие-то вещи, которые, когда они оказываются показаны, показаны талантливо, а человек говорит, слушайте, ну это же сцена, это же экран, как это можно, да? И вот я не к тому, что он прав, и мы должны вслед за ним сказать, не надо смотреть Гибсона, это невозможно. Я к тому, что искусство оставляет нам возможность разных реакций. И вот здесь мы... Очень важно, чтобы мы не превращались, вот мы все одинаково, как мы там знаем катехизис, мы должны вот эти фильмы любить, эти не любить, это православные фильмы. Нет, искусство, любое искусство, оно не может не вызывать разные оценки. Кто-то может сказать, а мне нравится этот фильм про святого подвижника, а мне не нравится, а мне это близко, мне, я понимаю, что это талантливо, но мне это не близко, я понимаю, мне это может быть даже близко, по идее, но это не талантливо, ну и так далее.
Но когда... Мы сталкиваемся с гениальными произведениями искусства, оставляющими такие неизгладимые следы в нашем сознании и в нашем мировоззрении, но которые не имеют никакого отношения к реальности. Вот, например, «Ленин в октябре». Или «Александр Невский». Гениальный фильм, который показывает ледовое побоище, которого не было. Ну, в смысле, оно происходило не так, потому что 5 апреля это не могло происходить так, как показано в фильме. Но картинка,
это неважно.
Но картинка настолько гениально сделана, что она становится эмблемой. И,
да, мы воспринимаем поколение, извините, ради бога, воспринимали Александра Невского по образу, созданному актером в этой Черкасовым. Замечательной картине. Да.
И там масса примеров в мировом кинематографе, когда картинка, гениально сделанная, заменяет собой реальную историю, какие-то реальные сюжеты, она вытесняет их из нашего сознания и остается в поколениях именно эмблемой вот этого события.
Ну, если это исторически, давайте уточним, да, потому что, скажем, вот у Евгения Онегина нет такой проблемы, потому что там все Пушкин всех придумал. Вот какой бы энциклопедии мы ни читали.
За что ему отдельное спасибо.
Да, да, то есть он хоть он и писал, что добрый мой приятель, да, но такого приятеля, как мы знаем, с таким именем у Александра Сергеевича не было.
И вот тут, мне кажется, мы возвращаемся к сопоставлению визуального ряда и аудиоряда. Во мне говорит человек, который в силу исторических обстоятельств вырос на радио. Радио в Советском Союзе включалось с утра и выключалось, когда все засыпали. Телевизор тогда еще даже присутствуя в твоей жизни в красном углу, он сама трансляция шла считанные часы в день. И далеко не всем было интересно, потому что, может быть, за весь день показывали какой-нибудь один фильм, а там какой-нибудь спортивный матч, который смотрела там только мужская аудитория. Ну, одним словом, это не было такой неотъемлемой частью детского сознания. Неотъемлемой частью детского сознания был звук. А это удивительно счастливое состояние, когда ты всю информацию воспринимаешь на слух, и тебе ничто не мешает картинку придумывать свою собственную.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И я возвращаю ему слово, которое так резко невежливо отобрала у него.
Не, все абсолютно в рамках что вы. Я просто думаю, что мы все время касаемся интереснейших тем, но немножко их меняем. Потому что, знаете, с чего мы начали? А как вот показать там, ну, условно говоря, аскетические подвиги? Сложная художественная задача на грани невозможного. Дальше мы переходим к другой теме. Вот есть литература, там, кино и прочее, целиком вымышленное, а есть, скажем, фильмы, книги и прочее о людях, которые существовали в истории. Это другая проблема чуть-чуть, да? Схожая, но другая. Как вот рассказывать там о конкретном историческом персонаже, как совместить право на художественный вымысел с этим, где границы допустимого. А дальше мы переходим еще к третьей вещи. Это к тому, что если мы разложим спектрально, ну, метафорически спектрально разные виды искусства с точки зрения как раз-таки навязывания образа, да, навязанного в смысле законченности образа, когда ты не мог, у тебя нет пространства для фантазий, то у нас на одном конце будет музыка, которая даже и словесного, можно же дальше пойти, да, она и словесного вам не предлагает законченного формата. Это еще более свободные, да, а на другом будет кинематограф. Потому что, как я, по-моему, уже, может быть, не очень удачно, но шутил в этой студии, что пока я читал в детстве моей любимой книгой был «Три мушкетера», я как хотел, так и представлял себе, несмотря там на картинки Атоса и Портоса, и Арамиса и Д'Артаньяна, но как только я посмотрел замечательный советский фильм, то для меня Д'Артаньян навсегда стал боярским. И ты уже с этим ничего не сделаешь. Конечно, но это, опять же, это уже не связано ни с историческими особенностями персонажа, да, насколько их можно не... Это связано с восприятием, с тем, что вот музыка – максимальная свобода, дальше есть слово, да, есть литература, дальше есть слово звучащее, а дальше есть слово плюс картинка, да, и тут уже деваться некуда. Вот, это все верно, но это скорее просто с особенностями восприятия уже связано.
Ну, смотрите, насколько, когда мы касаемся тематики, ну, вот, даже художественно поданный образ святого, картинка – это очень опасно. Ну вот одно дело, когда у нас есть прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского, и все последующие иконы сделаны с этого портрета. А другое дело, когда икона пишется по определенному иконописному канону. То есть это совершенно условное изображение, да, не подразумевающее...
Святитель Николай, блаженный Августин. Скорее всего, никакого отношения, да, не имеет к реальным, как они выглядели.
То же самое, когда мы передаем образ святого словесно. Ведь ну, есть очень живая передача. Вот на радио «Вера» есть исторический час, который ведет Володихин. Это потрясающе, потому что такое ощущение, что со всеми своими героями он знаком лично. Независимо от того, в каком веке это все происходило. Поэтому, когда ты это слышишь, ты как бы оказываешься вместе с ним за одним чайным столом. И дальше поскольку нету картинки, навязанной тебе, даже может быть гениальной, но ты включаешься в это общение, и оно, с одной стороны, оставляет огромное пространство для твоего собственного личного проникновения в тему, а с другой стороны, ты в какой-то степени обезопасил себя от того, что явно может быть либо кощунственным, либо неправильным.
Ну вот, мне кажется, мы опять немножко здесь смешиваем муху и котлеты, потому что все-таки, если мы говорим о том, что мы просто слушаем, да, когда это радио, например, или там аудиокнига, да, читаем там и так далее, и слушаем и смотрим, это одна ситуация, да, потому что есть картинка, она должна... Другое дело, когда мы говорим, а как вообще в художественной форме говорить о святом. Это могут быть стихи о святом, но они могут быть настолько далеки, да, вот настолько какие-то вещи... Знаете, вот у Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение «Грешница», апокрифическое, в котором... Я понимаю, насколько это ужасно пересказывать стихи, но я, к сожалению, его наизусть не помню. Но, если уж позволите, там смысл стихотворения в том, что некая грешница вполне определенных, так сказать, греховной невысокой социальной ответственности, да, вот такая евангельское время, она говорит, кто-то там, что это за учитель, который ходит, когда, которого, перед которым все склоняются, взгляда которого якобы не выдерживают, да, ну, я сейчас не очень точно, может быть, передаю, но хотел бы, я на него посмотрю, там, я не боюсь, мол, и меня ничего не смущает. И вот, говорит, вот-вот он идет, вот. И она, значит, подходит к нему с вызовом, смотрит и говорит, что что ты, мол... А я говорю, да нет, это не он, это его ученик. И дальше она поворачивается, и дальше мне даже, знаете, произнести тяжело, я всякий раз, когда стихотворение перечитываю, меня прямо вот... И пала ниц она, рыдая перед святынью Христа. Вот она, ну, все, одной строчкой, Алексей Константинович, это абсолютно, по духу, абсолютно евангельский текст о событии, которого не то, что не описано в Евангелии, его, скорее всего, не, ну, его не было исторически, да, но оно огромной художественной силы и художественной правды. Это, знаете, вот, это когда художественная правда сильнее и истиннее может быть зафиксированного чего-то, да, или там стихотворение Тимура Кибирова «Теодицея», да, где вот Иван Карамазов, вернувший билет, там, ну и так далее, могут наши дорогие слушатели, кто давно не перечитывал, посмотреть и перечитать. Это же тоже все вот художественный вымысел, но там нет ничего, понимаете, искажающего, да, это точнейшие такие вещи, потому что там Магдалина среди героев, стихотворение. Вот. Мне кажется, что вот это важно. Вот удается автору, вот это его дерзновение позволяет ему создать тот образ, как Алексею Константиновичу Толстому. Это, ну, просто, я считаю, мощнейшая такая история. Вот, и финал, причем он такой, вот когда первый раз читаешь, это, ну, все-таки, ну, как мне кажется, большинству, может, кто-то предугадывает, да, но это все равно очень, это очень мощный такой финал. Вот. Ну, не знаю, насколько мне удалось, насколько это про это. Вот мне кажется, но я думаю, что вот это важнее, чем просто там, ну, формат как бы восприятия. Есть у тебя визуальный образ, нет визуального образа. Хотя тема вот сама по себе, если мы уж говорим о кино или о театре, как играть святого, она не имеет простого решения. Как снимать фильм или можно ли снимать фильм на евангельскую тему. Я в свое время для себя лично решил вопрос так, что есть набор приемов художественных, отработанных в кинематографе, которые позволяют минимизировать вот этот риск присутствия в кадре, если можно так сказать, да, святого человека, кто это будет играть. Ну, например, я уже не раз про это говорил, в том числе и в нашей студии, но прекрасно понимаю, что далеко не все это слышали. Да? Вот, например, можно, как изобразить, вот Христос идет по воде, да, можно ли это изображать, нужно ли это изображать. Понятно, что с точки зрения современных технологий в этом нет технической проблемы, да? Но надо ли это делать? Простой совершенно прием в кино это называется отраженная реакция. Вы не показываете спасителя, идущего по воде, а вы показываете апостолов, которые на это смотрят. Да, или стоящих там на берегу людей, которые это видят, и вы показываете их реакцию. Все, у вас нет в кадре святого или там спасителя, да, в данном случае, но у вас есть описание этого события, переданная через актерскую игру, которая играет обычных людей, даже не апостолов, может быть.
А еще лучше слушать радио «Вера».
Другой бы спорил.
И с каждым новым днем воспринимать все глубже и глубже эти образы на слух. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».